Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро на радио «Спутник», говорят.
Что тебя развеселило
самого? У меня свежее утро на радио «Спутник» работает в одной студии со мной Алексей Тимофеев. Но не это меня развеселило, а то, что вот буквально за 10 секунд до этого завис компьютер. Начинай сам.
Хорошо, без проблем. Нет тела, нет дела. Россия отказывается от расследования дела Навального без предоставленных Германии данных. В общем, Соединенные Штаты, североамериканские Соединенные Штаты и европейские государства подняли в Совбезе ООН тему, касающуюся Навального, несмотря на то, что это противоречило заявленной повестке заседания. То есть договорились говорить об одном, но вот Соединенные Штаты и европейские страны, значит, поднимают тему Навального. А слово берет Василий Небензя. Госпрезидент России при организации на заседании Совбеза ООН. Небензя говорит, что у России нет причин начинать расследование случившегося с оппозиционером Навальным, пока Москва не получила данные от Берлина. Угу. Даже первокурсник, прямая цитата, даже первокурсник юридического вуза знает, что любому расследованию должны предшествовать свидетельства и факты, основанные на доступных нам показаниях. Иначе у наших правоохранительных органов нет оснований для того, чтобы начинать расследование.
Не, ну так-то Небензя вроде как все логично говорит. С другой стороны, в ближайшее время наверняка из Германии поступят данные исследований из клиники Шарите, и наверняка уже будет возможность
Понимаешь, а данных-то нет. Мы же с тобой сколько обсуждали, что 27 августа, по-моему, если мне не изменяет память, Россия направила Германии официальный запрос на предоставление данных.
Смотри, а ты, поскольку в этой теме разбирался, ты можешь мне сказать, они же вроде отправили данные, которые получили в клинике Шарите, в ОСХО.
Да.
То есть, подожди, если они...
Почему не поставили Москву, ты имеешь
в виду? Да, то есть в чем причина? Ну, если они отправили... Если у них уже есть данные, да, и они уже их готовы отослать в организацию по запрещению химического оружия и даже отослали, говорят?
Мало того, мы помним обещание Меркель, которая заявила о намерении поделиться данными по делу Навального с европейскими коллегами и странами НАТО. Помнишь это заявление? А почему в копию? Ну, вот ты рассылаешь, когда по электронной почте, у тебя одна строчка, значит, для того, кому ты отсылаешь. Они же есть копия. Ну, можно в копию поставить кого угодно. Так почему, собственно, этого не произошло, совершенно непонятно. С одной стороны. С другой стороны, мы помним, что члены штаба и семья Навального сразу после случившегося написали заявление в Следственный комитет.
Да,
с подозрениями своими. Не знаю, то есть, и мы до сих пор не знаем, ведется ли, например, да, вот как это, доследственная проверка.
Вот доследственная проверка. Говорили о том, что она должна быть проведена.
Но в России,
внутри страны, конечно. Да. Ну, то есть, доследственная проверка обозначает то, что необходимо проверить, есть или нет необходимости возбуждать уголовное дело.
Да.
То есть, доследственная проверка уж наверняка должна проводиться. Послушай, доследственная проверка, на самом деле, насколько мне известно, проводится даже если, предположим, из Иркутска в Москву летит роженица, и вот она должен самолет сесть где-нибудь, потому что у нее начались схватки. Так вот, доследственная проверка обязательно все равно проводится. Правильно ли сделал диспетчер, правильно ли сделал пилот,
действия бортпроводников и так далее.
Да, тут абсолютно. Самолет сел посреди, посреди страны, потому что человеку стало плохо, человека отвезли на скорой, ну, соответственно...
Ну, в общем, вопросы есть.
Вопросы есть.
К следственным органам тоже есть. Но,
слушайте, ко всем есть вопросы. Я не понимаю, никто на них не отвечает. Значит, к Германии есть вопросы.
Есть.
К Америке тоже, есть вопросы.
Вот, значит, мне понравилось из выступления Небензи следующая мысль. Запрос Москвы в адрес Берлина с просьбой предоставить результаты исследований направлен, тоже прямая цитата, направлен именно на то, чтобы установить истину возможного преступления. К чему призывает Германия, а также другие страны? Ведь ровно так и происходит. Если вы заинтересованы в том, чтобы была истина, давайте сотрудничать вместе. На мой взгляд, ровно в этом заключается смысл и сообщение. сообщение, смысл посыл и сообщение российского постпреда при ООН.
В общем, сейчас, знаешь, последует реакция на реакцию. Вот, да. Мне кажется, ну, мы о ней тоже расскажем.
Весь этот инцидент, продолжает Нибензи, не может не наводить на мысли о том, на мысли о какой-то грязной постановочной игре. Это ведет нас к риторическому вопросу, кому это выгодно, тот это и сделал. Но действительно, как только это случилось, правда, начинаешь задумываться, это, собственно, был первый вопрос. А кому выгодно? А кому, и как бы выгодно что?
А там столько всего людей, которым это выгодно, что...
Ты понимаешь,
что ты там сидеть на гуще тут кофейной?
Гадать.
Даже следственные органы просто. Зачем? Да. Ну, пусть думают, кому это выгодно.
Там профессионалы сидят, думают. Но мы вот с тобой тоже можем задаться, например, это вполне нормально, задаться вопросом, а кому это выгодно? И тогда бы я разделил этот тезис на несколько составляющих. Во-первых, кому, а во-вторых, что значит выгодно, да? И что значит это? Вот выгода заключается в чем? Что хотел приобрести выгодоприобретатель? Устранение Навального, ну, как бы отравление с целью убийства.
Или повод для введения санкций в отношении России.
Молодец, совершенно верно. Или последствия после отравления Навального. Да, вот не сам факт отравления, а последствия, которые совершенно очевидны были. Северный поток, санкции.
Ты отвечаешь на это. Значит, кому?
Кому, да.
Так? И что значит выгодно?
Да,
совершенно верно. Три вопроса. Пока, кроме как это, мы ни на что не ответили, но мы продолжаем за этим следить. Российский президент извинился перед своим сербским коллегой. Александр Вучич заявил, что президент Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров принесли ему свои извинения за пост Марии Захаровой в социальных сетях.
Да, коротко напомню, значит, Мария Захарова публиковала пост в Фейсбуке о встрече сербского президента с президентом США Трампом, добавив кадр с женскими ногами из фильма «Основной инстинкт». Пост был...
Она же юная, откуда она этот фильм знает?
Ну, она, во-первых, да, конечно, знает. Она, да? Я хотел сказать, не такая юная, потом подумал, что это может звучать обидно. Нет, ну, конечно, юная.
Вучича можно оскорблять?
Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото номер два. Но имеется в виду знаменитый кадр с Шерон Стоун с перекрещенными ногами. Но там действительно фотографии на самом деле, я никого, слушайте, заранее прошу прощения, если кого-то мои слова могут обидеть. Фотографии действительно выглядело несколько комично. Но когда президент Соединенных Штатов Америки сидит в огромном кресле за огромным столом, позади него вся государственная символика, орлы, развивающиеся флаги, окна и огромное количество людей, а перед ним, перед столом, даже не перед президентом, а перед столом, на расстоянии 2 метра, на какой-то маленькой табуреточке, сидит президент Сербии.
В любом случае, это могла там, написать в социальных сетях, Леша, официальный представитель МИД Сербии, а не официальный представитель МИД России. А России-то какое дело? То есть не российского же президента так посадили. Но на самом деле можем по этому поводу спорить. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, здравствуйте. Георгий Владимирович, мы хотели бы узнать ваше мнение по поводу извинений президента Путина.
Есть или нет, Георгий Владимирович? Вы с нами?
Кажется, нет, Георгий Владимирович не с нами, поэтому мы не узнаем ничего по этому поводу.
Что говорит Вучич? Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за этого поста Захаровой это сделали, они сделали оба, то есть принесли извинения. То есть они до этого никогда не извинялись, а теперь вот извинились.
Ну просто повода не было, что да, значит никогда не извинялись. Именно. Не потому, что они такие лицемерные, или такие возвышенные, или такие еще...
Невежливые, например.
Невежливые, да. Ну потому что повода не было. Ну Мария молодец, дала повод.
Смотри, и дальше продолжает Александр Ильич. При том, что я даже не напоминал, и как воспитанный человек, никогда бы не упомянул этот инцидент. Как воспитанный человек, Александр Вович никогда бы не
провел. Ну, а как воспитанные люди, Путин и Лавров извинились. Да. Ну, собственно, и как Захарова тоже.
И Захарова тоже. А Вучич после поста Захаровой выразил сожаление, что люди, он тоже так вот это вот, Есть люди, которые не ценят позиции Сербии по отношению к России, а на встрече с господином Трампом, сидя, значит, на вот маленьком стульчике перед, на расстоянии 3 метра от стола президента Соединенных Штатов, господин Вучич защищал сербско-российские отношения. Ну, это замечательно, все хорошо, но, слушайте, есть...
Я хочу понять. Мы можем узнать мнение Георгия Федорова, президента Центра социальных и политических исследований «Аспект». Георгий Владимирович, вы же на связи с нами.
Да, слушаю, здравствуйте.
Да, наконец-то. Здравствуйте. Мы вот про то, что извинился, Бучич сказал, что перед ним извинился Путин и Лавров. Ну, правильно сделал, инцидент исчерпан. Я даже не знаю, может, пора уже забыть это все?
Нет, можно задаться вопросом, а вообще, стоило ли извиняться за шутку Марии Захаровой, на ваш взгляд?
Ну, естественно, стоило, потому что в международных отношениях иногда личные взаимоотношения между там, руководителями стран, они бывают решающими. И в данном случае обида, которую президент получил, это не очень, откровенно сказать, такой шутки
ну, от
глупой.
Шутки, от шутки. Просто
да,
от шутки.
Да, 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 соответственно, это могло привести к ну, таким неприятным последствиям, которые, в принципе, и, наверное, начало приводить. Вот, учитывая, что если бы там это внутри Сербии какая-то история была, а тут все-таки общий геополитический противник, который действительно относится и к Соединенным к Сербии, и к России довольно-таки не позитивно. Поэтому я думаю, что правильно, что извинились, и надеюсь, что будут сделаны выводы с точки зрения дальнейших, так скажем, твитов официального лица МИДа.
Георгий Владимирович, ну вот мой коллега, мне кажется, справедливо отметил. Все же это выглядело... Вот сейчас дело даже не в шутке Захаровой, а все же вот эта беседа Трампа и Вучича, она на фотографии выглядела по меньшей мере неестественно, если не сказать...
Ох, там, как ты, какое слово подобрал хорошее.
Да. Хорошо, некрасиво это было.
Неестественно, вполне себе.
Все-таки, если бы не Мария, я не хочу, конечно, говорить за шутку, хорошая шутка, плохая шутка. Но если бы не Мария, может быть, вообще на это никто бы внимания не обратил. Понимаете, вот все бы думали, а президент Сербии вот так и должен был вот, сидеть перед президентом Соединенных Штатов. А теперь в самой Сербии задумаются, а что это наш президент-то вот так вот, что с ним так?
Ну, когда ты приезжаешь в другую страну, ты действуешь, соответственно, протоколу. И, соответственно, социальная дистанция, социальные какие-то вещи, связанные с внутренним протоколом, ты должен подчиняться. Если ты приехал, тебе сказали бы, что ты должен здесь сесть. Ты должен там сесть, потому что это общий протокол, который был согласован между президентами.
А, ну то есть Трамп приедет в Белград, его также могут на табуретке посадить.
Вот вы представляете, Вучич, то есть будет сидеть за столом в огромном кресле, а если Трамп приедет с визитом, и Трампу дадут маленький, ну там стул, безоценочный, да, стул, и посадят его в 3 метрах от, метрах от стола, и Трамп, значит, сядет. И вот будет смотреть снизу вверх на возвышающуюся, над огромным столом с государственной символикой Александром Вучичем. Ну, серьезно, Георгий Владимирович.
Не, в теории это возможно, потому что, сейчас говорю, любые такие визиты, они согласуются протокольно. Вопрос в том, что Соединенные Штаты Америки всегда так хамовато ведут по отношению к разным странам, это не только Сербии. В данном случае, ну, видимо, Соединенные Штаты Америки условием там визита или согласовывали вот именно вот такое унизительное положение Вучича, и подкалывать Вучича нам было, ну, некорректно.
Некорректно, согласен, с этим согласен. Георгий Владимирович, но инцидент исчерпан, или, как это, знаете, в старой шутке, да, ложечки нашлись, а вот осадочек-то остался?
Ну, я думаю, что инцидент исчерпан, коль президент сказал, что извинились официально, обычно такие высокопоставленные извинения, они принимаются безоговорочно, но проблема в том, что, еще раз повторюсь, надо понимать, что во внешних делах нужно все-таки иметь какую-то иметь какой-то такт и не воспринимать там социальные сети так только как лично свою территорию. Иногда такие шутки, они уместны, а иногда они приводят к таким вот неприятным
последствиям. Это вы сейчас о Захаровой говорите, потому что, ну вот, да, если Алексей, вот у него там тоже очень много подписчиков, но если Алексей, например, что-нибудь запостит, вряд ли будет скандал.
Захаров все-таки официальный представитель Российской Федерации.
Да, ну, то есть...
В данном случае любой текст должен быть выверен и согласован.
То есть, чтобы она не написала, воспринимается, как будто вся Россия вот так вот считает и говорит.
Это, конечно. Это и в данном случае то, что президент Путин и Лавров извинились, они поняли вот как бы ту ситуацию, в которой вышел этот неуместный твит, вернее, неуместный пост.
Давайте поговорим еще об очередном пакете антироссийских санкций, если вы не против.
Да.
Фактов нет, но вы держитесь, говорят. В Сенате США рассмотрят очередной пакет антироссийских санкций. Это, да, по-моему, демократы, да?
Демократы, совершенно верно. Сенаторы от демократической партии предлагают ввести ограничительные меры в отношении Москвы, если... То есть мы ведем санкции, если будет доказано, что Россия предлагала талибам вознаграждение за убийство американских военных, военных западной коалиции. Предполагается, что ограничительные меры будут введены в отношении любых российских граждан, должностных лиц или институтов, причастных к вот этой вот программе, ну, собственно, да, по выплате денег талибам. Кроме того, законопроект предусматривает активизацию противодействия России в Азии, помимо санкций, а также выделение средств на информаторов вооруженных сил США, выделение средств на информаторов. Я сейчас стучу, чтобы, ну, в смысле, не то, чтобы не сглазить, а просто как-то демонстрирую, да? И деятельность специального центра по борьбе с иностранной пропагандой. То есть все опять в одну кучу.
Противодействие иностранной пропаганде. Про тебя, Леша, говорю.
Ну, видимо, да.
Конечно, да.
Георгий Владимирович.
Дело в том, что, понимаете... Вот Пентагон опровергал, что у них есть информация такая. Москва неоднократно опровергала. Сами талибы опровергали. Демократы вот вводят очередное, говорят о том, что надо ввести очередной пакет антироссийских санкций. Это, ну и, собственно, какой здесь назревает вопрос? Им вообще все равно, мне кажется. Кто там опровергает, правда это или нет? Им вот пакет санкций они предлагают, и все.
Под вот этим словосочетанием, если будет доказано, подразумевается какая-то фактура? Или, в общем, это не имеет никакого значения?
Ну, для Америки это никогда не имело никакого значения. Америка всегда гнула свою линию последовательно. Если она каким-то образом решала, что такая линия будет для нее правильной, она ее гнула независимо от фактов, и мы таких случаев множество знаем в новейшей истории Соединенных Штатов Америки. Поэтому это, ну, как бы такая, как человек, который хочет что-то получить или лезет в драку, он все равно ее получит.
Вот смотрите, Роберт Менендес, один из авторов инициативы, говорит, непостижимое почтение президента Трампа по отношению к Путину, российскому президенту, требует от Конгресса проактивной позиции формирования американской внешней политики по России. То есть опять, и вообще то же словосочетание, да, обратите внимание, непостижимое почтение. То есть Роберт Менендес не может постичь почтение президента Трампа по отношению к Путину. В общем, это как бы тактика предвыборная или стратегия действительно надолго, и все это будет продолжаться.
Да, я думаю, что это использовано будет во внутренней политике, то есть в предвыборной кампании, которая сейчас активно ведется в Соединенных Штатах Америки. Естественно, линия демократов такая, что там Трамп чуть ли не путинский ставленник, и, соответственно, эти пропагандистские штампы они будут использовать в любых, как сказать, форматах. И в данном случае они тут просто используют этот вот формулировочки для того, чтобы мочить Трампа, и это, в принципе, нормально.
Формулировочки, вот вы тоже хорошо отметили формулировочки. Слушайте, мне даже немного грустно становится, ничего нового что-то не могут придумать. Смотрите еще, что говорят, что Россия сеет хаос и раздор в Америке. Ну, с таким уже заявлением выступил Совет национальной безопасности США при Белом доме. В связи с этим введены персональные санкции в отношении 4 человек, связанных с Москвой. Россия сеет хаос и раздор в Америке.
Сразу... Страх и ненависть в Вашингтоне.
Это гордостью сразу.
Да, ты тоже испытываешь? Я думал, я один, господи. А я-то
хаос слава и раздор.
Богу, слава ну, богу, что я такое? Не один. Значит, самое удивительное в этой истории, что вот Совбез, точнее, Нацбез, Совет национальной безопасности, ввел санкции в отношении 4 человек. Есть имена и фамилии у этих людей. Я не буду перегружать слушателей лишней информацией. Скажу лишь, что эти персональные санкции, которые ввел Совет национальной безопасности США, применены к людям, которые опубликовали переговоры Байдена и Порошенко, и теперь им вменяется, что это вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов. Ты понимаешь, что происходит? Георгий Владимирович, что происходит?
Мы не понимаем.
Ну, идет информационная кампания, информационная война. Ставка очень высока, это президентское кресло, потому что у Трампа не очень позиции, откровенно сказать, хорошие. У него есть, конечно, шансы переизбраться, но у Байдена есть шансы стать президентом от демократов и взять реванш за вот то позорное поражение на прошлых выборах. И в данном случае, естественно, так как высокие ставки, будут всякие вещи, связанные с чем угодно, если они будут достигать цели. У американцев в этом отношении прагматично и понятно. Они будут использовать тот или иной трюк, если он будет примитивный, там, я не знаю, пошлый, как угодно.
Но вы понимаете, Георгий Владимирович, это...
Но если он достигнет цели, они будут это делать.
Смотрите, ведь я абсолютно согласен с вашей оценкой, но речь-то идет об электорате. Слушайте, электорат схавает вот эту липу, которую им вешают на уши демократы. Ведь, собственно, Соединенные Штаты Америки и вся западная цивилизация приучила нас к большей транспарентности, открытости, все время об этом говорят, о том, что избиратель должен понимать и знать правду. А ведь избиратель действительно должен понимать, кого, за кого он голосует, кого выбирает. И когда вскрывается факт коррупции или вмешательства в другую страну, избиратель как на это будет реагировать? Вот неужели съезд, ну, как бы и не заметит, да, что санкции введены против того, чтобы американцы узнали правду о своем кандидате в президенты?
Ну, откровенно сказать, американскому избирателю на уши вешают не только демократы, но и республиканцы. И в этом отношении вся избирательная система Соединенных Штатов Америки, она настолько эмоционально заряжена, что там уже, так скажем, в этом потоке пропаганды и агитации там уже никто не смотрит, там схавает, как вы говорите, или не схавает. Но то, что такие вещи, там, если 100 раз говорить и заявлять, то на 101-й это все просто законы пропаганды. Человек начинает верить. В данном случае это уже сказано там тысячный раз, что на 1001-й, возможно, избиратель демократов будет в это не просто верить, а свято верить.
Георгий Владимирович, позвольте поблагодарить вас за то, что нашли время поговорить с нами сегодня. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Как ты сейчас сказал?
Ты прости, а я сказал, да, схавает. Я просто не отрефлексировал.
Шикарное выражение, надо запомнить. Схавают липу.
Да, вот, да. Но липу. Просто...
Можно
я одно предложение? Но это действительно... Да. То есть, когда говорят, кандидат в президенты совершил преступление и демонстрирует факты, то есть, в общем-то, тех, кто демонстрирует, можно привлечь за вмешательство в выборы. Там, ну, или там за порчу репутации, понимаешь? Ну, как-то это так выглядит. В общем, ну, действительно, на голову не наденешь, как и следующую, собственно, новость.
Папа Римский назвал секс божественным удовольствием. Понтифик заявил, что католическая церковь всегда осуждала бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие, но всегда принимала простое, человеческое и нравственное.
В общем, хочется спросить, что опять происходит? Почему вдруг понтифик заговорил о сексе? Он говорит, удовольствие исходит...
Мне больше интересует, откуда он знает.
Да, в общем-то, да.
Откуда
он? Молодец, хороший. Но, может быть, из книг.
А, может быть.
Может быть. Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще. Оно просто божественное, говорит Франциск. И приводит аналогию с употреблением еды. По его мнению, удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида. Вот так считает
Понтифик. Подожди, подожди, Леша, он что, ни с того ни с сего вот это вот заявил?
В книге, это надпись, вышла книга с цитатами, условно, Папы Римского, где, собственно, есть и вот рассуждение
именно
Папы.
Этого Папы Римского,
да,
книга Франциска вышла. Да. Интересно.
Иезуита Франциска. Значит, с одной стороны, ну, я понимаю, это некое привлечение электората опять, да? То есть показывать...
Электорат у Папы Римского?
Конечно, электорат. Ну, как? Ну, паствы, хорошо, давай скажем паствы, да, расширение паствы. Ну, в общем, электорат, это такая как-то предвыборная кампания, гонка. В общем-то, да, предвыборная гонка. Но просто когда не расставляется, а, по-моему, акцент все-таки недостаточно четко расставлен. Что значит бесчеловечное, грубое и пошлое, и простое человеческое и нравственное? Некоторые священники, которые были осуждены за педофилию, вот это было
это бесчеловечное, грубое и пошлое.
Или простое человеческое и нравственное?
Нет, конечно, бесчеловеческое. Ну, их сложно оправдывать.
Это правда.
Мы не станем это делать.
Нет, мы ни в коем случае
Папа Римский сказал, что секс — это божественное на удовольствие, вы теперь знаете, что вам делать в пятницу, в субботу, в воскресенье, во все остальные дни. А этот эфир для вас провели мы вместе с Алексеем Тимофеевым. Спасибо.
Спасибо.